Глава 8. Взрывной характер. «Говорил я тебе», — процедил бегун сквозь зубы, обращаясь к книжнику. «Добрый ты наш! Валить их надо было, сразу же! Не сопли жевать, а валить!» Он зло сплюнул. «Заразил ты меня, что ли, своей гребаной добротой?» «Потом разберемся, кто и кого заразил», — ответил книжник, стараясь на всякий случай не шевелить губами, чтобы люди долины с расстояния не могли разобрать, что именно он говорит. «Не тормози дрезину, пусть катится». Тележка все еще продолжала двигаться, хоть и медленно. Со скрипом качался гребной рычаг, скрежетали колеса по ржавым рельсам. Книжник нащупал надорванный край упаковки и ухватил холодными пальцами коричневый брусок. Сердце у него колотилось, рот пересох. Он никогда не имел дела с такой взрывчаткой. А если не сработает? Впрочем, вариантов было только два. И о втором лучше не думать. «Помоги нам, беспощадный!» Книжник сорвал с конца шнура металлический колпачок, и вспыхнувшее пламя тут же обожгло ему пальцы. Тим никогда не умел хорошо метать камни. Некоторые тины из племени парка легко сбивали камнями птиц на лету, а книжник не мог попасть с 10 шагов по дырявому пластмассовому ведру. Но тут он постарался как никогда. Брусок взрывчатки полетел навстречу приближающейся толпе, и та отпрянула одним махом, словно была одним живым существом. Брусок, больше похожий на кусок кирпича, упал на землю, не долетев до передовой линии воинов долины 6-7 футов. Толпа шарахнулась, но брусок выглядел как обычный камень, только шнур шипел и дымил, разбрасывая искры. Один из воинов, или самый смелый из всех, или самый безрассудный, сделал несколько шагов и, схватив брикет, поднял его над головой. Шнур перестал шипеть. Сердце книжника замерло, как замерзший снейк. План не сработал. Запальный шнур не догорел. Слишком старая взрывчатка. Он что-то сделал не так. Все. Конец. Сейчас их порвут на клочья. Словно в ответ на мысли Тима, смельчак с столовой шашкой в руках заржал. Именно заржал, а не рассмеялся. Смех у него был скрежещущий, неприятный. От него по спине у книжника побежали мурашки. Затылок обдало холодом. Толпа засмеялась в ответ, выдохнула облегченно, шагнула вперед. И в этот момент запал сработал. Рвануло качественно. По звуку, как десяток гранат. По разрушающей силе тоже. Тим не ожидал такого мощного эффекта. Взрывная волна, прилетевшая к дрезине вместе со шметками чужой плоти, швырнула его назад. Он врезался в бегуна, едва не сбил его с ног и рухнул, больно ударившись спиной о гребной рычаг. Несколько мгновений между стенами котловины еще бродило эхо, а потом наступила оглушительная тишина. По-настоящему оглушительная, до звона в ушах. Замолчал Бэбик, замолкли даже здешние птицы, и ветер, свистевший в камнях, на миг задержал дыхание. Сибила шагнула на край дрезины, закрывая спиной и ящики с вакциной и спрятанного в них сына. Книжник увидел ее со спины. Бронежилет был настолько велик для ее миниатюрного торса, что в нем бы поместилась еще одна герла. Жрица воздела вверх руки. Правая сжимала автомат, левая — тесак белки, лезвие которого сверкало в лучах нестерпимо яркого солнца. «Люди долины!» Тим и не подозревал, что из маленького тела может исходить звук такой силы, и лишь спустя несколько секунд сообразил, что дело не только в силе связок, но и в умении говорить с толпой, владеть интонациями. Сибила использовала свойства здешнего рельефа, ее голос, подхваченный эхом, многократно отражался от каменных склонов, гудел в жерлах тоннелей, взлетал и падал на оглушенную, заляпанную кровью толпу, заставляя ее цепенеть. «Люди долины, остановитесь! Олдеры вернулись!» Слух понемногу восстанавливался. Книжник уже мог выделить из назойливого гула и стоны раненых, и шорох осыпающихся мелких камней на склонах, и всхлипывание подавившегося собственным криком Бэбика. И страшное звериное мычание обрубков, запертых в стоящих рядом вагонах, он теперь тоже прекрасно слышал. «Олдеры вернулись, чтобы забрать с собой непослушных! Олдеры здесь!» Тим шарил глазами по толпе, которая только что едва не разорвала их на куски, и видел, как настроение племени меняется. Голос Сибилы действовал на возбужденных удачной охотой местных, как натянутые вожжи на разгоряченных лошадей. Но книжник чуял, что магия низкого, завораживающего тембра жрицы может рассеяться в любой момент, и тогда пощады не будет. Толпа сметет их за миг и хорошо, если убьет. Он бросил взгляд на Кэрриджи, где все еще выли те, кому не повезло умереть, потом на ящик взрывчаткой. Конечно, толпу можно остановить. И Тим знал, как это сделать в самом крайнем случае. Дрезина продолжала катиться, толпа медленно подступать, но расстояние между тележкой и преследователями практически не изменялось. Книжник лихорадочно просчитывал варианты. Похоже, вариант вырисовывался всего один, да и тот ненадежный. Так, отчаянная попытка вывернуться. Стена, загораживающая въезд в тоннель, была сложена из камней и выглядела прочной и массивной. Но Тим задал себе вполне резонный вопрос. Использовали ли строители этой преграды скрепляющий раствор? Например, что-то вроде смолы. В парке, например, не использовали. Просто не знали, как изготовить даже самый простой, потому и строить не могли. Книжник успел заметить, что племя долины одичало сильнее парковых, хотя еще недавно Тим думал, что именно его соплеменники – чемпионы в этом вопросе. Парковые проигрывали в развитии всем племенам на севере, но долина явно была еще примитивнее парка. Примитивнее, свирепее и суевернее. Именно это использовала Сибилла. Суеверным страхом можно управлять, и с помощью него можно подчинить челов своей воле. Люди долины боятся олдеров? Они верят, что олдеры всесильны? Так станем такими олдерами. Чтобы уцелеть, нужен страх? Будет страх! Сибиллу учили управлять толпой, и она ударила в нужное место. Тим запустил руки в ящик со взрывчаткой, захватывая как можно больше снаряженных на последнем привале шашек. «Тормози, бегун!» — скомандовал он негромко. «Притормози, я сейчас!» «В смысле?» — удивился вождь, но взялся за рычаг тормоза и потянул его на себя. Заскрипели колодки, дрезина нехотя остановилась, и толпа сразу же загудела, как улей, в который сунули ветку, заволновалась еще больше, начала растекаться по сторонам, стремясь охватить беглецов полукольцом. Книжник повернулся к бегуну, буквально ощущая, как десятки полных ненависти взглядов принялись сверлить его тощий зад. «Олдеры накажут вас!» — вещала Сибилла, косясь на Тима. «Олдеры расправятся с непослушными!» Она начинала уставать. Было очень тяжело удерживать дикую толпу от нападения одной силой воли. Из голоса жрицы стала уходить уверенность и появляться страх. Если книжник сумел это услышать, то вскоре это услышит и толпа. Тим не дал себе додумать мысль до конца, потому что в финале отчетливо звучал хруст костей, трещала разрываемая остроконечными зубами плоть, и царила боль, боль, боль. А потом слышалось мычание. Покорное мычание. «Некогда объяснять», — протараторил он, просчитывая в уме то, что предстояло сделать. «Не дайте им броситься на нас прямо сейчас». Он показал бегуну шашки, которые держал за запалы, словно пойманных мышей за хвосты. Вот. Тим соскользнул с дрезины и, не оглядываясь, побежал к стене. За его спиной камлала Сибилла, а что делал вождь, книжник не видел, но вполне мог вообразить бегуна с автоматом, прижатым к плечу. Со злыми, сощуренными глазами, с неровным, через один оскалом и решимостью убивать. Ничто так не отрезвляет толпу, как понимание того, что сейчас ее начнут убивать. Он представил себе. Но тут ему стало не до игр воображения. Стена располагалась дальше, чем показалось сначала, минимум футов на 100. С одной стороны, это было хорошо. Чем дальше дрезина будет от места взрыва, тем лучше. С другой стороны, драгоценное время утекало меж пальцев. Толпа испугана, дезориентирована и агрессивна. Она заворожена завываниями Сибиллы. Но страх и дезориентация проходят, особенно когда добыча рядом. А вот агрессия не проходит никогда. Задыхаясь, книжник упал на колени прямо перед стеной. Он оказался прав. Камни сложили без раствора, кое-где забивая щели землей для лучшего прилегания. Первый брусок взрывчатки — Тим положил у основания преграды, справа от рейлы. Второй левее на 2 шага. Потом положил 2 бруска на самый верх стены, чтобы не повредить взрывом рельсы. Потом снова переключился на минирование основания, отправив под него последние два бруска. Запальные шнуры были короткими. Еще минуту назад книжник так не думал, а теперь это была единственная мысль, кружащая у него в голове. Очень короткие запалы, успеть бы. Он сорвал первый колпачок, бросился к следующему заряду, мысленно начав отсчитывать секунды до взрыва. 9, 8. Еще один шнур зашипел. Только бы заряд не отбросило первым взрывом. 7, 6. И еще. 5, 4. Еще. Воспламенив последний шнур, книжник бросился прочь, досчитывая до конца. 2, 1, 0. Он не пробежал и 30 ярдов. Взрывная волна подняла его в воздух ровно на середине шага. И он, перебирая ногами, полетел вперед в облаке из камней и пыли, в полной уверенности, что его сейчас же разобьет о поезд или о грибную тележку. Сзади снова ухнуло. Этот взрыв был двойной. Тима крутануло через голову, каменный обломок, по счастью небольшой, ударил между лопаток. Книжник упал и покатился, не понимая, где вверх, где низ и где он сам. Он попытался встать, но тут же мешком завалился на бок и лишь после этого сумел открыть глаза. Он лежал под вагоном, уткнувшись головой в рельс, как раз на полпути между дрезиной и тем, что еще недавно было стеной. Преграда не развалилась полностью, но взрыв проделал в ней внушительный проем, в который легко могла пройти и тележка, и кэрридж, о которой едва не приложила книжника. Воздух долины уже не был прозрачен. В нем кружилась, затмевая солнце, плотная коричневая пыль. С неба до сих пор сыпались мелкие камни. В ушах больше не звенело, зато звуки доходили до Тима с большим опозданием, словно завернутые в слои тряпок. Книжник попытался сглотнуть, но закашлялся. Рот и нос оказались забиты пылью и мелким, похожим на песок, каменным крошевом. А где же толпа? Книжник в ужасе закрутил головой. Где они? Толпа не тронулась с места. Взрыв ошеломил племя, испугал вожаков. Да и кто бы не испугался. Тим видел, как до сих пор падает на людей долины дождь из обломков. Как пригибаются, заслоняясь от летящих с неба камней вэрриоры. Над головой книжника грохотало. Осколки падали на крыши кэрриджей и скатывались на рельсы. Тим невольно заскользил взглядом под днищу вагона и автоматически отметил, что здесь все выглядит как новенькое и блестит от свежей смазки. Как будто этот вагон только выехал из мастерских стейшена, а не стоял 100 суровых зим под открытым небом в заброшенной горной долине. Он не мог так сохраниться, если за железом не ухаживали каждую луну. И тут пазл в голове у книжника сложился в законченную картинку. Вот оно, последний поезд. Он бы не расшифровал слова чужака, сказанные ночью у подножия гор, и никогда бы не понял, что нужно предпринять для спасения, но пережитая опасность и близкое дыхание смерти сделало его догадливым. Он буквально слышал щелчки, с которыми мысли становились в нужной ячейке. Это было как ремонт электрических ништяков, когда все делается по наитию, но на самом деле укладывается в четкую схему. Или ты сделаешь все, как задумано, или ништяк никогда не заработает. Последний поезд, готовый хоть сейчас уйти в путешествие. Это предмет их поклонения, тут они совершают обряды. Это их бог, их беспощадный. И он предназначен... Книжник расплылся в глупейшей улыбке. Он предназначен для Олдеров. «Вот на чем мы уедем», — подумал он, — «на поезде». «А как мы уедем? Ты же знаешь отгадку, Олдер Тим, знаешь. Ты же только что сложил головоломку». «Эта штука впереди. Как она называется? Ну думай же, думай». И он вспомнил, вытащил из дальнего угла памяти, где хранил разные ненужно полезные воспоминания правильное слово. «Паровоз!» «Это паровоз, беспощадно его забери. А внутри у паровоза что?» «Правильно, паровой котел, который устроен проще простого. Раз поезд — бог для людей долины, то они должны заботиться о боге, приносить ему жертвы, чистить дом, где он обитает». Тим снова посмотрел на начищенные до блеска тележку и колеса вагона. «Если в их ритуалы входит уход за техникой, тогда понятно, почему тут все так вылизано. Значит, паровоз должен быть в порядке. И котел. Что нужно для парового котла?» Мысли книжника летели с ужасающей быстротой. Он еще никогда так быстро не думал. Для котла понадобится топливо, огонь и вода. Топливо, чтобы разогреть воду до кипения, например, уголь. Деревянные поленья легко пережечь в уголь, ну или просто бросать их в топку. Вода в котле – это вопрос. Неужели они держат его заправленным? Нет, этого не может быть. Но рядом с платформой стоит водонапорная башня с воротом. Значит, воду можно накачать.
«Я люблю, когда ты говоришь, есть идея», — сказала Белка, улыбаясь. «И самое страшное, что я начинаю тебе верить. Если у тебя есть идея, то все будет хорошо. Я не привыкла никому верить, но тебе я верю».
«У меня есть идея», — подумал книжник. «У меня есть идея, Белка. Я не подохну здесь на этот раз. Мы не подохнем здесь. Я смогу, я вытащу». Он все-таки встал и пошел к дрезине, кренясь на правый бок. Ему казалось, что внутри не осталось ни одной целой кости, что внутренности перемешались и упали вниз живота, и теперь давят на мочевой пузырь, но нужно было дойти, и книжник упрямо переставлял непослушные ноги, пока не приблизился к дрезине. Мелкие осколки посекли ящики с вакциной, и часть туб, конечно, пострадала, но урон, очевидно, был не критическим. Могло случиться гораздо хуже, если судить по камню весом с книжника, упавшим вплотную к тележке. Тим опасливо заглянул на платформу, чувствуя, как у него замирает сердце. Живы. Бегун и Сибила сидели обнявшись, прикрывая своими телами маленький хнычущий сверток тряпья. Книжник хотел сказать, что он счастлив, но вместо этого снова надсадно раскашлялся. В горле застрял шершавый сухой пар, мешающий дышать. Тим выхаркал комок черной пыли, содрал с пояса бегуна флягу и сделал несколько глотков. Ему полегчало. «Подыгрывайте!» — просипел он. «Что бы я ни говорил, подыгрывайте!» Он вскарабкался на платформу и повернулся лицом к толпе, стараясь не показать, как ему больно распрямлять забитую спину. «Люди долины!» — крикнул он, и крик его больше походил на хриплый вопль ночной птицы, чем на человеческий голос. «Я Олдер! Меня зовут Тим, и я пришел забрать ваши души!» В нос внезапно ударила вонь горелых волос, и книжник с удивлением понял, что это воняет его собственная тлеющая борода. Он похлопал себя по физиономии, гася искры, притаившиеся на подбородке и щеках. Десятки голов повернулись в его сторону. Тим окинул толпу взглядом, оценивая шансы уцелеть. Перспективы были самыми печальными. Минимум 150 челов. Большая часть — взрослые вэрьеры и хантеры обоих полов. Правда, вооруженные кое-как. Кто древними ружьями, кто копьями и луками, кто вообще дрекольем и прощами. Книжник вспомнил ветхую двустволку, которую ему неумехи выделяли для охоты, и подумал, что здесь с таким оружием он был бы крут до невозможности. Огневая мощь бегуна и сибилы многократно превышала все возможности людей долины, но местных было много, в ближнем бою заточка и дубина не менее эффективны, чем автомат. Рукопашная будет означать верную смерть. Губы книжника растянулись в недоброй улыбке. Как там говорили в парке? Не можешь выменить — укради. Не можешь уговорить — обмани. Взрыв впечатлил толпу, испугал, заставил держаться на расстоянии. Олдер с горящей бородой добавил впечатлений. Оставалось только направить их мысли в нужное русло и не ошибиться. Люди долины примитивны, но по-своему не глупы. И обмануть их будет сложно, но возможно. Он умней. Он будет драться не только за себя, а это важно. Это очень важно. «Люди долины!» — крикнул он, окончательно срывая голос. «Вы еще можете спастись, если принесете предназначенные нам жертвы. Готов ли наш поезд, люди долины? Готов ли последний поезд отправиться в путь?»